Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В американском городе Орландо произошло массовое убийство. 50 человек убиты, 53 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Гражданские активисты сегодня почтут память оппозиционного политика Бориса Немцова. Альянс независимых региональных изданий проводит акцию против телеканала НТВ. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в американском городе Орландо в штате Флорида в ночь субботы на воскресенье произошло массовое убийство. 50 человек убиты, 53 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. С подробностями корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Потерпевшие были посетителями ночного гей-бара «Палс». ЛГБТ-сообщество организует акции поминовения по всей стране. По распоряжению Белого дома государственные флаги приспущены в знак скорби по погибшим. Полиция сообщает, что налетчик был хорошо вооружен, имел при себе боевую винтовку, пистолет и, по-видимому, какое-то взрывное устройство. Около 2 часов ночи он открыл стрельбу в клубе, затем вышел на улицу и вступил в перестрелку с вызванным срочным нарядом полиции, после чего вновь проник в клуб и захватил 30 заложников. В ходе штурма, предпринятого примерно через 3 часа после первых выстрелов, все заложники были освобождены, нападавший ликвидирован. В операции захвата был задействован бронетранспортер, протаранивший стену здания. Полиция также использовала приспособление с шумовыми эффектами, чтобы отвлечь внимание преступника. По числу жертв, происшедшее в Орландо – самый кровопролитный в истории страны инцидент с применением огнестрельного оружия. До последних событий во Флориде сомнительное первенство принадлежало бойням в кампусе университета Virginia Tech в 2007 году, 32 убитых, и в средней школе Сэнди Хук в Коннектикуте в 2012 году, 27 убитых. Пресса обратила внимание на то, что к расследованию, помимо местной и штатной полиции, быстро подключилась ФБР, что происходит лишь в экстренных случаях. Догадку о серьезности происшествия подтвердило заявление мэра Орландо, что в городе вводится чрезвычайное положение, которое было вскоре распространено губернатором на весь район, в котором находится Орландо. Такого рода нештатные меры, реакция на решение ФБР, предварительно квалифицировавшая побоище в Орландо как террористический акт. Губернатор Флориды, прибывший на место трагедии, пошел еще дальше, заявив, что нисколько не сомневается в том, что это была террористическая акция. Президенту Обаме доложил о случившемся его советник по противодействию терроризму. Высокопоставленный представитель правоохранительных органов Флориды Дэнни Бэнкс, выступая перед журналистами, сказал:
«Вопрос в высшей степени актуальный и для нас, и для федеральных властей. Правомерно ли квалифицировать происшедшее в Орландо как акт террора? Мой ответ однозначно утвердительный. Само количество жертв говорит в пользу такой квалификации. Отдельный вопрос, на который у нас пока нет ответа, но уверен, что будет, были ли замешаны в теракте иностранцы, или это была сугубо внутренняя акция? Были ли у злоумышленника сообщники, или же он действовал в одиночку? Не уйти нам и от ответа на вопрос, могли ли мы что-нибудь сделать, чтобы предотвратить эту трагедию».
Имя преступника – Амар Седик Матин. Ему было 29 лет. Известно, что он симпатизировал организации «Исламское государство». Проживал Матин в городке Порт-Сент-Люси в километрах 150 от Орландо, так что вряд ли он мог оказаться там случайно. Отец Матина, иммигрант из Афганистана, сообщил, что сын, будучи недавно в Майами, увидел 2 мужчин, которые целовались на улице прямо на глазах его жены и детей. Это взбесило Амара. «То, что он сделал, не имеет, однако, никакого отношения к религии», — уверен отец. Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио, один из участников нынешней президентской гонки, с этим не согласился, напомнив, что ислам предусматривает самое суровое наказание за однополую любовь. По словам бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, Матин не имел также ничего общего со страной предков. Он родился в Америке и в Америке вступил в контакт с исламским государством. Через несколько часов после случившегося к народу обратился президент Обама.
Я выражаю сочувствие родным и близким погибших, всем жителям Орландо. Я также хочу выразить благодарность персоналу команд быстрого реагирования. Без их высокого профессионализма и самопожертвенности масштабы трагедии были бы еще большими. Это особо скорбный день для наших соотечественников – геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров, так как преступник метил именно в представителей ЛГБТ. Из случившегося мы должны извлечь урок, что насилие в отношении любого индивида, вне зависимости от расы, национальности, вероисповедания или сексуальности, сексуальной ориентации являются насилием против всех нас и покушением на объединяющие граждан Америки идеалы равенства и достоинства каждой человеческой личности. Никакой акт ненависти не заставит нас отречься от этих идеалов. Случившееся во Флориде, кроме того, напоминает нам в очередной раз о том, как легко приобрести в Америке смертоносное оружие и с его помощью устроить кровавую баню в церкви, учебном заведении, кинотеатре или ночном клубе. Но сейчас давайте помолимся о павших и скажем себе, что суть Америки в том, что они имели возможность жить так, как хотели, а не в нетерпимости, которая отняла их у нас. Любовь сильнее ненависти и насилия. Мы не поддадимся страху или озлоблению на ближнего, а сохраним единство, чтобы солидарно дать отпор тем, кто угрожает нам.
Схожие заявления сделали претенденты на пост главы государства Демократической партии Хиллари Клинтон и Берни Сандерс. Предполагаемый кандидат республиканцев на президентских выборах Дональд Трамп оставил в Твиттере следующее сообщение. «То, что произошло во Флориде, просто ужасно. Молюсь за всех пострадавших и членов их семей. Когда все это прекратится? Когда, наконец, мы станем бдительными и начнем действовать жестко и рационально?» В следующем твите кандидат сурово раскритиковал Барака Обаму и Хиллари Клинтон за то, что те в своих обращениях не произнесли слов «радикальный ислам». «Мы больше не можем позволить себе быть политкорректными», – подчеркнул Трамп. В намеченном на вечер выступлении на тему национальной безопасности Трамп подробно остановится на событиях во Флориде. Возмущение злодейским актом во Флориде и соболезнования родным и близким погибших выразили римский первосвященник и генеральный секретарь ООН, Великобритания, Италия, Мексика, а также Норвегия, Франция, Бельгия и Израиль, сами пережившие в последнее время массивные теракты. Амар Матин исходно попал в поле зрения ФБР еще в 2013 году после ряда экстремистских заявлений, сделанных публично, в которых он декларировал близость к террористам. Ничего подобного, правда, проверка не выявила. Агенты спецслужбы встретились с ним снова год спустя в связи с делом жителя Флориды по имени Мохаммад Абу Сала, который уехал в Сирию, где подорвал себя как шахид на службе Исламского государства. Сотрудники ФБР посчитали, что общение Матина с Абу Салой повышенного внимания не заслуживает. Никакого уголовного прошлого у Матина не было. Дважды в 2011 и 2013 годах он получал лицензию работника охранного предприятия, дающую законное право на ношение оружия. Винтовку и пистолет он приобрел с соблюдением всех формальностей несколько дней назад. Во время бойни в ночном клубе он якобы повторял имена братьев Царнаевых, Тамерлана и Джахара, устроивших в 2013 году взрывы на финише бостонского марафона, а когда отстреливался от полицейских, кричал «Аллаху Акбар». В воскресенье, незадолго до начала стрельбы, Матин позвонил в полицию, произнес клятву верности ИГИЛ и сообщил, что организовал боевую ячейку с коллегами по работе. Власти считают, что это неправда, и что непосредственный риск повторного теракта во Флориде крайне мал. Однако в Калифорнии в воскресенье был задержан автомобилист, в машине которого была найдена боевая винтовка и взрывчатка. Задержанный признался, что направлялся в Лос-Анджелес на гей-парад, приуроченный к первой годовщине постановления Верховного суда об антиконституционности запрета на однополые браки. Полиция не исключает, что водитель мог замышлять не более чем индивидуальную акцию подражания Матину. Вторая версия сводится к наличию широко разветвленного заговора на предмет нанесения координированных ударов по местам, где собираются представители сексуальных меньшинств. Исламское государство взяло на себя ответственность за акцию в Орландо, назвав ее исполнителя «солдатом халифата». Организация не уточняет, был ли у нее с ним прямой контакт. В прошлом месяце ИГИЛ распространил заявление, в котором призвал своих сторонников в Европе и Америке убивать неверных на месте, если они не в состоянии добраться до Ирака или Сирии. «Малейшее деяние, совершенное вами в их краю, дороже нам, чем любое наше деяние здесь. В землях христоносцев невинных нет».
Рассказывал Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы» и интервью сейчас к российским темам. Российские оппозиционеры и гражданские активисты намерены сегодня принести цветы на Большой Москворецкий мост к месту убийства политика Бориса Немцова. Изначально оппозиционеры подавали заявку в мэрию Москвы на проведение 13 июня шествия от Пушкинской площади до проспекта Сахарова и митинга. Это должна была быть общегражданская акция, приуроченная к Дню России. Однако городские власти отказались ее согласовать, рассказал в интервью «Радио Свобода» один из организаторов, журналист Александр Рыклин. Почему было принято решение в этот день пойти именно к месту гибели Бориса Немцова?
Ну, это решение вынужденное. Вообще-то мы в этот день собирались устроить какое-нибудь действительно массовое мероприятие, что называется. Пройти маршем, поговорить, обсудить актуальные проблемы на митинге, но московские власти как-то хладнокровно и цинично нам в этом отказали. Они послали нас в Марьино, и было совместное решение и заявителей, и всех организаторов от этого странного предложения отказаться. Что же касается решения пойти на Немцов мост, ну, знаете, это стало для оппозиции, да и не только для оппозиции, а вообще для приличных людей в Москве и в России знаковым местом. Мы туда ходим и не только по каким-то серьезным датам, а и вообще довольно в частом режиме. Да, почему нет? Нам кажется, что довольно много людей захотят в этом поучаствовать, просто прийти и возложить цветы на то место, где был убит Борис. Просто комитет протестных действий решил, что мы тронемся от Китая города без транспарантов, без знамен, не выкрикивая никаких лозунгов, не перекрывая проезжую часть, возможно, даже не будем жечь покрышки, а просто пройдем с цветами по тому самому маршруту, по которому мы шли в тот памятный марш, просто выйдем по тротуарам на набережную, дойдем до Немцова моста, возложим цветы. Вот, собственно, и все. Это никакая не акция. И никакое не мероприятие.
Ну вот, насколько я так поняла из новостей, в эти дни, 12-13 июня, в праздники, связанные с Днем России, получается, кроме вашей, больше так особо никакой акции оппозиционной не запланировано. Равно как мне показалось, что и на 1 мая в Москве, по крайней мере, оппозиционные силы практически никак не демонстрировали себя в ходе уличных мероприятий, что, как мне кажется, несколько отличается от того, что происходило в предыдущие годы. Насколько, на ваш взгляд, верны мои наблюдения? Можно ли говорить о какой-то вот в связи с этим спаде какой-то уличной активности среди вот оппозиционных режиму сил?
Нет, нельзя. Речь же не о спаде оппозиционной активности, а о принципиально новой политике московских властей, которые центр больше не согласовывают ни при каких обстоятельствах. Слушайте, у нас вот в этот раз среди заявителей были совершенно знаковые фигуры. Владимир Войнович, Людмила Алексеева, Лана Ганушкина, много других разных уважаемых людей. Нам казалось, что, может быть, такая компания как-то сподвигнет Департамент безопасности вести себя адекватно. Мы не просили ничего особенного, мы не просили митинг на Красной площади, мы просили обычные наши маршруты. Тем не менее, Кремль отказывался. Кроме того, среди организаторов этой акции, ну, были, вы говорите, про оппозиционные силы. Был Парнас, было Яблоко, вот, собственно, и все. А какие еще у нас есть оппозиционные силы? Ну, партия Прогресса. Ну, они как-то делали вялые заявления, что, возможно, присоединятся в какой-то момент. Ну, неважно. Ну, вот, собственно, и вся оппозиция, другой-то нет.
Но сейчас еще у московских властей хорошая, то, что называется, отмазка в виде благоустройства всего на свете.
Ну, еще раз. Мы просили уже во втором письме те места, где нет никакого благоустройства. Мы просили проспект Сахарова, например. Или, например, Воробьёвы горы какой-нибудь кусочек, возможно, мы бы на него согласились. Варианты-то есть. Ну, мы понимаем, да, там, где выкопаны окопы и стоят противотанковые ежи, там, наверное, не пройдешь сегодня. Но в Москве еще сохранились каким-то чудом целые места, где как-то можно было бы это устроить. Но, тем не менее, ну, мы же понимаем, что на самом деле Москва, тут, ну, собственно, московская власть тут выполняет роль ретранслятора. Ясно же, что дело в Кремле. Ну, что же, я уже неоднократно говорил, у москвичей есть в руках только один инструмент. Пул заявителей на них никакого впечатления не произвел. А если к мэрии подошло бы 10 тысяч человек, с простым вопросом, а вы, собственно, кто такие, чтобы рассказывать нам, где нам тут митинговать в нашем родном городе? Вот с простым таким корректным вопросом. 10 тысяч москвичей подошло бы к мэрии, все бы было согласовано.
Ну вот тут неумолимо надвигаются очередные парламентские выборы на нас. А вот как вы оцениваете готовность демократических сил к этому политическому состязанию? Ведь как-то ощущение, что, ну, судя по всяким тоже новостям, что объединиться, как-то единым фронтом пойти, в общем-то, не получается.
Никто никуда не объединится, никакого единого фронта не будет, и выборов никаких не будет, собственно говоря, что это за выборы, это же не выборы. Ну, это такой долгий, серьезный разговор, тут одной фразой не отделаешься. Очевидно, что если оппозиция будет и далее выступать в формате, предлагаемом властью, шансов никаких нет. Надо выходить за флажки, надо продвигать собственную повестку. Это вовсе не означает, что не нужно участвовать в выборах. Может быть и нужно, но таким образом, чтобы это взрывало ситуацию. Таким образом, чтобы все понимали, что это всерьез, что тут не отбывается номер, мы не играем по их правилам, а диктуем свои. Ну вот, когда такой политический вес окажется у оппозиции, что она сможет таким образом играть, ну что же, тогда будет другая история. А пока все это тухлятина.
Это было мнение журналиста Александра Рыклина. А в Бонне накануне состоялось первое вручение ежегодной премии фонда Бориса Немцова за отвагу в отстаивании демократических ценностей. Ее был награжден член Федерального политкомитета партии «Яблоко», бывший депутат Псковской областной думы, журналист Лев Шлосберг. Основатель фонда Жанна Немцова, выступая на церемонии, заявила, что в России есть смелые люди, это внушает оптимизм и надежду. Владимир Кармурза, младший глава попечительского совета фонда, добавил, что Шлосберг, как и Борис Немцов, показал, что и один в поле может быть воин, и что даже один оппозиционный депутат в законодательном собрании может добиться многого. Сам политик после награждения заявил, что передаст денежную часть премии в размере 10 тысяч евро адвокатам правозащитной ассоциации «Команда-29». Вот что о задачах фонда Бориса Немцова и награждении Льва Шлосберга рассказал в интервью «Радио Свобода» Владимир Кармурза-младший.
21 мая в Берлине состоялось первое заседание попечительского совета фонда Бориса Немцова. Фонд сам возглавляет Жанна Немцова, дочь Бориса Ефимовича, она является основателем и президентом его. Фонд зарегистрирован в Германии, и он будет вести работу по тем направлениям, которые были важны для самого Бориса Ефимовича Немцова. Это образовательно-просветительская деятельность, это экспертные исследования, ну, разумеется, посвященные России. И это тоже очень важный аспект, поддержка политзаключенных и тех, кто сегодня в России преследуется по политическим мотивам. И вот, собственно говоря, в повестке дня первого заседания Совета фонда Бориса Немцова было два вопроса. Первый вопрос – это избрание председателя Совета. На эту должность избран ваш покорный слуга. Это для меня огромная честь, огромное доверие, которое я постараюсь оправдать в силу своих возможностей. И второй вопрос повестки дня – это, собственно, выбор первого лауреата ежегодной премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. Первоначально на эту премию было выдвинуто 46 человек, потом по итогам голосования на сайте «Новой газеты» была отобрана финальная пятерка, в которую вошли Лев Шлосберг, Ильдар Дадин, Виктор Шендерович, Надежда Савченко и Алексей Навальный. И по итогам тайного рейтингового голосования всех членов Совета фонда Бориса Немцова, а это 7 человек, лауреатом премии Бориса Немцова за 2016 год был избран Лев Маркович Шлосберг. Я считаю Льва Шлосберга очень достойным первым лауреатом премии Бориса Немцова. Премия, собственно, присуждается за мужество, за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. Я не думаю, что у кого-то могут быть сомнения в том, что это качество у Льва Шлосберга присутствует. Мы помним, что он так же, как и Борис Немцов, громко и публично выступал против закона подлецов, антисиротского закона. Так же, как и Борис Немцов, Лев Шлосберг выступал против войны с Украиной, которую развязал нынешний кремлевский режим. Мы помним, что в 2014 году именно газета «Шлосберга», Псковская губерния, первой сообщила о тайных похоронах псковских десантников, погибших в Украине. И поэтому мне кажется, что Лев Шлосберг более чем достойный лауреат этой премии.
А как вы видите будущее этой премии? Как вы считаете, продолжит ли она вот жить в последующие годы?
Я абсолютно не сомневаюсь, что эта премия продолжит жить, а главное, что продолжит жить и фонд Бориса Немцова, и то дело, которым занимался Борис Ефимович Немцов и на который он положил свою жизнь. Я знаю, что для Бориса Ефимовича Немцова очень важно было поддерживать тех людей, которые сегодня идут на огромные риски, мы это с вами хорошо понимаем, тем, что участвуют в борьбе за ценности свободы и демократии в нашей стране, при том режиме, который существует сегодня. Поэтому я думаю, что вот эта премия, на самом деле, это в каком-то смысле лицо фонда, и это, наверное, пожалуй, одно из самых главных направлений работы фонда. Я абсолютно не сомневаюсь, что она продолжит свое существование. И вот первым ее лауреатом стал Лев Шлосберг, которого я считаю очень достойным человеком и достойным претендентом на эту премию.
Говорил Владимир Карамурза-младший. Сам Лев Шлосберг в интервью «Радио Свобода» сказал, что считает церемонию награждения премии фонда Бориса Немцова грустным событием и предпочел бы, чтобы политик был по-прежнему жив.
Вообще, эта премия очень печальная. Здесь нет повода ни для радости, ни для торжества. И фонд Немцова, и премия Немцова появились только потому, что убили Бориса Немцова. И убили за его политические убеждения. То есть это очень грустная тема. Вот нет никаких причин для радости. Этого всего хорошо бы, если бы не было. Был бы живой Немцов, не было бы его фонда, не было бы его премии, был бы жив человек. Это вот самое главное. Поэтому те, кто сегодня претендовали на участие в этой премии, и те, кто в будущем будут претендовать, они будут номинантами и лауреатами только потому, что убили человека. И это очень грустно.
Тем не менее, организаторы премии считают, что это некое продолжение тех задач, которые ставил перед собой Борис Ефимович. То есть, как вы думаете, это действительно будет способствовать какому-то развитию демократического общества в России?
Знаете, любые общественные оценки важны. Они влияют на общество. Есть такое важное понятие, как политическая традиция, гражданская традиция. Насколько я понимаю, учредители премии Анны Синицовой именно эту традицию, демократическую традицию, они хотят всемерно продолжать, в том числе каждый год, напоминая и о политической, личной политической гражданской позиции Синицова, и о тех людях, кто, на их взгляд, эту традицию продолжает. Я ведь на самом деле лично Синицовым не был знаком. Мы должны были познакомиться в эфире «Радио Свобода» у Михаила Соколова. Планировался эфир с региональными депутатами для обсуждения темы борьбы с региональным чиновничеством, коррупцией и злоупотреблениями. Вот, но, к сожалению, эфир не состоялся, мы не успели.
Говорил Лев Шлосберг. Альянс независимых региональных изданий, сокращенно АНРИ, в эти дни запустил акцию против телеканала НТВ. На странице с телепрограммы возле логотипа НТВ газета теперь указывает, что под видом журналистских материалов зрители могут получить искаженную информацию или пропаганду. Первое подобное предупреждение опубликовала газета «Якутск Вечерний». На сегодняшний день к акции присоединилось всего несколько региональных газет. Ожидается, что на следующей неделе флешмоб поддержит больше изданий. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Поводом для появления предупреждения о материалах НТВ на страницах региональных газет стал показан в марте 2016 года сюжет телеканала под названием «Должники Госдепа». В нем утверждалось, что несколько региональных средств массовой информации получают кредиты из иностранных источников, связанных с Государственным департаментом США. В материале говорилось, что деньги СМИ получают из фонда Джорджа Сороса, поддерживают представителей оппозиции и критикуют российские власти. Одним из героев этого сюжета стали газета «Якутск Вечерний» и ее издатель, генеральный директор издательского полиграфического дома «Норд Пресс» Леонид Левин. Комментируя этот сюжет, руководители «Якутска Вечернего» поясняли, что деньги действительно были получены в Международном фонде поддержки СМИ Джорджа Сороса, в котором, далее цитирую, «доля американских денег составляет что-то около 1%. Кредит был полностью погашен еще в 2011 году, и по нему были выплачены проценты». Руководители «Якутска Вечернего» обратились в коллегию по жалобам на прессу, которая, изучив сюжет НТВ, встала на сторону региональных СМИ и назвала материал телеканала ложным доносом, в котором использовались манипулятивные способы воздействия на сознание зрителей. После этого решения на странице с телепрограммой газеты «Якутск Вечерний» появилось предупреждение о том, что в информационных программах НТВ и телеканала «Россия» могут быть искаженные и ложные сведения. Генеральный директор издательского дома «Норд Пресс» Леонид Левин в интервью «Радио Свободы» рассказал о том, что журналисты НТВ договорились с ним о материале обманным путем, а потом исказили все факты. Леонид Левин надеется, что кампания, организованная его коллегами-журналистами против НТВ, заставит телеканал соблюдать хоть элементарные этические нормы.
Я был среди тех людей, кто брал кредит, и этот кредит я полностью выплатил. Меня это очень удивило, что вообще эти люди даже могли с такого рода обвинениями обратиться ко мне, потому что в то же самое время не только я, там и «Газпром», и многие другие, не только кредиты брали, там и гранты получали. И все это было узаконено, и можно было только говорить о том, выплатил человек кредит или не выплатил. Я его выплатил и даже получил в то время благодарность от фонда, который мне этот кредит предоставил. Я его использовал полностью в интересах развития типографии и нашего дома издания. Но больше всего меня возмутило то, что эти люди, они как воры проникли в мой рабочий дом, они представились совершенно другими, они не назвались, что они представляют НТВ. Они сказали, что мы хотим сделать материал о вашей газете, а они вместо этого, они, оказывается, там разыгрывали передо мной просто сцену. Совершенно непозволительные этически, вообще нигде. Я уже не говорю о наших как журналистских кругах. Можно было просто позвонить, сказать, у нас там есть вопросы, я бы им не отказал в интервью. Эти люди под видом расследования приехали, никакого расследования не было. Там были заранее подготовлены какие-то люди, которые должны были дать некие сведения об этом ужасном Левине, который тут такой-сякой. Эти люди приехали на несколько дней. За эти несколько дней они должны были собрать эту грязь, собрать ее, сбить и вылепить из нее некую фигуру, которая бы там потом подействовала на тех людей, к кому они обращаются. Самое поразительное то, что им отказывали сдавать интервью. Даже те люди, которые ко мне, может быть, недоброжелательно относятся. И второе, у меня есть собака, которая со мной делит кабинет. Ее зовут Гарма. Она мне сразу почувствовала, что это вот не те люди. Она давно уже у нас почти на ставке вообще. Она, в общем, не давала снимать одному из них. Она как легла, и я ничего не мог с ней сделать. Я тогда уже подумал о том, что что-то не то. Я даже этим людям книжки свои подарил. Насколько было у меня доверие к этим людям. Мне потом было просто по-человечески обидно и горько, что я столько времени потратил. Они мне плюнули в лицо, эти люди. Два молодых этих перца, так вот воспользуясь моим человеческим отношением, тем гостеприимством. То у нас есть европейская премия. Они сразу эту европейскую премию, они там отсняли ее. Все то, что могло быть осуждающим гей-Европу, они вот именно работали только на это. А то, что у нас три лауреата премии правительства России, они это как-то пропустили, потому что им как-то не укладывалось в их схему, в их сценарий. Потом такой вот вал начался, там союз журналистов нас поддержал. Следующим этапом стала коллегия, вел этот разговор Лучин. Я просто им благодарен за то, что они разделили, в общем, то ощущение, то отношение к этим методам работы и ко всему этому. Не могли явиться на эту коллегию, но они не явились. Они могут оскорбить людей, они могут, в общем, унизить людей. Они считают, что это ниже их достоинства, этого федерального канала, прийти и попытаться разобраться, что же произошло. Этого всего не было. Ну и поэтому мы подумали о том, что и дальше надо каким-то образом реагировать на то, что вытворяют эти люди. И тогда вот появилось это облачко, видимо, очень кстати, потому что оно было поддержано и создали этот флешмоб.
А как вы думаете, насколько это может быть вообще эффективно в плане информирования читателей и донесения до них мысли, что то, что показывают на НТВ, да, по телевидению, это не истина в последней инстанции?
Это очень сложный вопрос, потому что мы с вами все равно все-таки говорим о достаточно узком круге людей. Для меня это имеет вот такое значение. Просто радуюсь тому, что все-таки сохраняется журналистская солидарность, что очень многое потеряно нами. Мы все-таки где-то возвращаем. Мы можем в каких-то, вот я говорю, таких случаях, когда совершенно безосновательно, совершенно лживо оскорбляют коллег только потому, что эти коллеги не могут дать ответ, тогда поднимается, в общем-то, сообщество. Я думаю, что это хороший пример организации гражданского общества, то, что очень нужно России. Как это будет развиваться, мне сказать трудно. Это достаточно рисковое дело, это понятно. Видите, мне это в каком-то смысле проверка на вшивость людей, которые могут поставить этот значок, могут не поставить этот значок. Сам по себе факт того, что произошло, это неожиданно. Я думаю, это будет очень полезно, потому что в следующий раз все-таки эти люди, они будут себя аккуратнее вести. Я думаю, что их начальники им объяснят, что надо все-таки соблюдать какие-то элементарные этические нормы.
Заключает Леонид Левин. Сейчас к флешмобу присоединились несколько региональных газет. Это Уральская «Городские вести», Кировская «Омутнинские вести плюс», Ростовская «Казачий край» и другие. Автор этого флешмоба, главный редактор газеты «Городские вести» Валерий Беспятых, поясняет, что на следующей неделе к акции присоединятся еще несколько изданий, возможно, даже в другом формате. В газете вообще не будет телепрограммы канала НТВ.
Поскольку НТВ никаким образом решение уважаемой всероссийской коллегии не отреагировал, мы подумали с коллегами, которые входят в Анвиль в том числе, что, наверное, стоит прибавить наши небольшие тиражи к его тиражу, чтобы это было более незначимо. И, судя по медийному отклику, это было замечено. Я не ожидал, что будет такой огромный медийный отклик, хотя вот так получилось, что на вчерашний день это было только публикация в «Якутской вечерней», и еще и газеты по всей России всего лишь навсего, там общим тиражом, дай бог, там 20-25 тысяч. В следующей неделе будет намного больше. Сам этот отклик сообщества, он сам по себе показатель, он доказывает возможность солидаризироваться в реальных вопросах. Я думаю, будет некий результат этого всего действия. Кстати, многие предлагают вместо того, чтобы ставить паску, просто убрать канал телевидения, НТВ из программы телевидения. Ну, многие так и сделают, кстати говоря, на следующей неделе.
А как долго вы намерены держать эту плашку?
Многие готовы долго, 2-3 месяца, год, с коллег, которые присоединяются. Мне кажется, что смысл какой-то, место много занимает, там недельку по две поставлю, потом прекращу, да, что я солидарность выразил. Я думаю, что это будет решено в конце следующей недели, когда мы уже точно узнаем, сколько у нас всего участников этой акции на самом деле существует.
Как вы понимаете, кто к вам присоединяется? Вам непосредственно кто-то пишет или вы как-то иначе считаете?
Нет, я не являюсь таким организатором того плана, что передо мной надо отчитываться. Я просто приглашаю людей, и коллеги, опять же, то есть, и мы просто приглашаем и просим, чтобы они прислали свои фотографии. Нам пишут, что, ребята, вот вы нам сообщили поздно, мы у нас только в следующей неделе печатаем. Давайте вот мы сделаем в следующей неделе и пришлем вам эту фотографию. То есть вот так. не случается. Кто-то вообще не пришлет, ну, не узнаем мы об этом, ради бога. Есть коллеги, которые газеты не выпускают, вот уже и звонили, писали, или люди, которые занимаются информагентством или радио, вот они тоже хотят присоединиться к этой акции. Как механизм? Ну, будем придумывать механизмы и тут в этом случае. У нас более узкая такая вот на сегодняшний день цель, это показать, что на канале НТВ вышла вот эта вот передача, и эта передача не есть правильно.
Резюмирует Валерий Беспятых. Большинство газет, которые выпустили номера с предупреждением, входят в альянс независимых региональных изданий. Главный редактор газеты «Омутнинские вести плюс» Игорь Ходырев в интервью «Радио Свобода» пояснил, что текст предупреждения журналисты согласовывали с юристами. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов одобряет акцию, организованную региональными журналистами, однако предполагает, что журналисты НТВ вряд ли обратят на нее внимание.
Это не первый и не единственный случай липового, сложенного из кусочков никакого отношения к реальной действительности, не имеющих отрывков. Когда спрашивают про одно, а потом используют это для совершенно другого. Контекст меняется заведомо, и это чистый, я бы сказал, пропагандистский бандитизм, то, чем занимается НТВ в этих передачах. Но и в остальном НТВ взяла на себя функции нашей телевизионной клоаки. Большая часть убийств, мерзостей и всего прочего происходит именно в их эфире, и это становится стилем. Поэтому я считаю, что абсолютно разумно постараться их выключить из информационного пространства, хотя, на мой взгляд, к сожалению, сделать это будет чрезвычайно трудно по причине того, что эту функцию возьмет на себя другой канал, никаких репутационных рисков у каналов нету. Коллегия по жалобам на прессу 6 раз рассматривала материалы НТВ, и ни разу НТВ не признала компетенцию этой коллегии по жалобам на прессу. Ни разу никто из НТВ не пришел на эту коллегию. Хотя обсуждали серьезные люди, выбранные средствами массовой информации. Они ведут себя как бандиты, чувствующие полную безнаказанность. Вот и все. Я очень доволен тем, что объявляют им хоть какой-то бойкот. Может быть, они хоть частично это услышат. Хотя я не думаю, чтобы это было так, потому что не их заказ они выполняют, и не в эту сторону они думают.
Говорил Алексей Симонов. Пресс-секретарь телеканала Мария Безбородова заявила Ленте.ру, что НТВ не комментирует флешмоб региональных изданий. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости экономики. За первые 4 месяца 2016 года жители России потратили больше денег, чем заработали за это время. То есть в ход опять пошли частные сбережения. Однако уже в апреле население вновь предпочло сильно сэкономить. Ни укрепление рубля, ни замедление роста цен в последние месяцы не способны перекрыть продолжающийся спад личных доходов. Массовый потребительский спрос в стране переключился на более дешевые товары, снижая таким образом само качество еще недавнего потребления, и его восстановление пока не просматривается. Из представленных на днях Росстатом данных за январь-апрель этого года следует, что в феврале текущие доходы населения превысили его расходы на 1%, то есть в целом денег было потрачено меньше, чем заработано, и разница пошла в накопление. В марте, наоборот, расходы превысили доходы на 0,5%, а значит, тратились сбережения. В апреле российские семьи вновь предпочли массовую экономию. Общие их расходы оказались сразу на 3% меньшими, чем полученные доходы. О чем говорят такие перемены? С ведущим экспертом Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в Москве Игорем Поляковым беседовал Сергей Сининский.
Люди что, стали экономить теперь даже больше, чем еще недавно?
Если в первом квартале действительно очень много тратится денег на потребление, и текущих доходов совсем не хватает, и люди не считают нужным оставлять наличные деньги, наличные рубли у себя про запас, то 4 месяц, апрель, говорит о том, что, скорее всего, наметилось снижение инфляционных ожиданий, и люди посчитали, что масштабы инфляции не очень значительные, можно оставить деньги и не сразу их переводить в потребление товаров или услуг. И еще наметилась стабилизация курса рубля. Плюс к этому добавился фактор в апреле создания неких запасов, потому что в мае население стандартно ожидает низкий уровень доходов, то есть много праздников и открытием сезона туристического поездок и по России, и за границей России. Поэтому требовались некая сумма денег сэкономить.
В самой структуре расходов российских семей затраты на оплату и товаров, и услуг оказались в апреле среди минимальных за период с начала 2015 года, тогда как доля сбережений, наоборот, среди максимальных за те же 16 месяцев.
Дело не совсем в том, что в апреле очень низкая доля потребления в денежных доходах, а дело в том, что вообще в первом квартале была высокая именно доля и, соответственно, довольно низкая доля сбережений, ну, прежде всего, во вкладах и ценных бумаг. Она даже зашла в отрицательную область. Тогда как еще год назад, по первому кварталу, была высокая склонность к сбережению. Высокая доля потребления в первом квартале была настолько высокая, что вторая на исторически отмеченном периоде выше доля потребления была только в денежных располагаемых доходах в 2015 году. В остальные же периоды с 2007 по 2014 по первым кварталам она была ниже. И вот как раз апрель – это некий такой наметившийся перелом. Скорее всего, это будет неустойчивый перелом именно к восстановлению сберегательной активности и снижению потребительской активности.
За период с января по апрель российские семьи потратили на покупку иностранной валюты 3,8% общих своих доходов. Это существенно меньше, чем даже средний показатель за прошлый год, тогда он составил 4,2%. Не говоря уже о пиках этих трат в августе, сентябре, октябре, когда они достигали 5% общих доходов населения. С одной стороны, и лишних денег на покупку валюты нет, а с другой, нет пока и особой нужды в этом. Но по данным последних 5-7 лет, остается ли в целом эта доля примерно постоянной до тех пор, пока не случится очередной острый кризис, как в конце 2014 года, например?
Такую долю расходов на приобретение валюты можно считать умеренной, хотя и все-таки немного завышенной. Думаю, что некая нормальная доля может быть где-то на уровне 3,2-3,5% могла бы в более спокойной как бы обстановке, без серьезных проявлений кризисов или, во всяком случае, на фоне относительного роста доходов или реальных зарплат.
В прошлом году за период с января по октябрь общее количество рублей на руках у населения сокращалось темпами почти в 100 раз большими, чем еще годом ранее, что было весьма показательно. На фоне стремительного спада текущих доходов людям все чаще приходилось использовать свои прежние накопления. А как эта рублевая масса менялась в самые последние месяцы?
Ну вот если опять же взять март, то мы имеем сокращение на минус 3,6% наличных денег на руках. Это относительно небольшая сумма, хотя и вполне вписывающая сезонное поведение. Апрель перекрыл это. Мы получили прирост денежной массы почти 140 миллиардов рублей у российских домашних хозяйств. И, соответственно, это позволило на периоде с января по апрель выйти практически в ноль по отношению к началу года. В принципе, это говорит о том, что здесь еще может быть за счет зажимания потребления и немножко как бы сэкономить наличные рубли, не опасаясь, что инфляция их съесть, а инфляция действительно сейчас составляет 0,4% в месяц, для России является низким темпом. И, соответственно, это позволяет оставлять наличные свободные средства на руках. Ну и, в частности, в апреле превышение денежных доходов над расходами – это тоже одно из свидетельств низкой инфляции.
Если иметь в виду адаптацию населения к новым условиям, то есть резкого падения доходов и общего спада в экономике, она неизбежно проявляется и в том, что люди переходят на более дешевые продукты питания. Причем переход этот начался еще в 2013 году, а по товарам длительного пользования в 2011 году, что было связано с завершением периода устойчивого роста реальных доходов населения, отмечают аналитики российского аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА в очередном исследовании потребительского поведения в России, представленном в минувший понедельник. Однако на таком фоне, что в принципе будет означать возобновление роста в России объемов розничной торговли? Скажем, за последние 6 месяцев он отмечался уже дважды, и рано или поздно сам по себе их спад прекратится.
Ну, Во-первых, мы не ожидаем в текущем году, вплоть до конца года, возобновления роста личного потребления. Мы ожидаем спада в розничной торговле и вообще в объеме денежных расходов на потребление товаров, услуг и расходов в кафе примерно на 3-4%. При том, что мы оцениваем снижение объемов реальных располагаемых доходов в 4,5%. Тем не менее, после того, как, видимо, в какой-то период 2017 года будет переход к стабилизации потребления товаров и услуг, конечно, нужно посмотреть, как будет происходить повышение потребления. Скорее всего, медленное, потому что доходы домашних хозяйств тоже будут расти, если говорить о 2017 году, тоже, скорее всего, медленным темпом, а не так, как это было с отскоком в 2010-2011 годах. Объем спроса на товары 2017 года все-таки будет сильно еще связан с тем, как поведет себя курс, плюс условия на кредитном рынке.
Итоги очередного социологического опроса, представленные Всероссийским центром изучения общественного мнения во вторник, показали, 83% опрошенных считают, что сейчас для них не то время, чтобы брать новые кредиты. А доля тех, кто по-прежнему считает необходимым сокращать повседневные расходы, составила 64%, в апреле их было 66%. Однако в целом, по аналогии с общей динамикой экономики России, о которой так много спорили в последние месяцы, само дно спада частного потребления в стране, по вашим представлениям, уже пройдено или еще не факт?
Все-таки похоже, что как потребление непродовольственных товаров мы дошли до какого-то дна, так и потребление продовольственных. Причем потребление продовольственных, это, скорее всего, дно такое, как бы, более видно, от него уже, наверное, в этом году начнет отталкиваться спрос. А в непродовольственных все-таки еще сохранится некое снижение качественных характеристик потребления. То есть, если какой-то скачок 5-7% в реальных доходах в среднесрочной перспективе через 3-4 года, возможно, произойдет, только тогда отложенный спрос на рынках непродовольственных товаров наберет заметную силу.
С экспертом Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорем Поляковым беседовал Сергей Семинский. И в завершение программы «Время свободы» интервью «Новости культуры». В Цюрихе открылась 11-я европейская биеннале современного искусства «Манифеста». Ее тема «Что люди делают за деньги». На грандиозной выставке побывал наш корреспондент Дмитрий Волчек.
10-я манифеста проходила в 2014 году в Петербурге, вскоре после аннексии Крыма, и политика изрядно испортила выставку, которую многие художники бойкотировали. В Цюрихе тоже был небольшой скандал, хотя и совершенно другого рода. Художник Майк Буше собрал 80 тонн человеческих экскрементов, спрессовал в огромные брикеты и выставил в гигантском зале. Именно столько отходов произвели жители Цюриха за один день, 24 марта 2016 года. Конечно, было непросто избавиться от запаха, но художник с этой задачей почти справился. Его проект полностью соответствует главной идее выставки – объединить искусство с какой-нибудь профессией и создать произведение в сотрудничестве с тем, кто этой профессией занимается. Так французский писатель Мишель Уильбек выставил обработанные в лучших цюрихских клиниках результаты своих анализов – кардио- и рентгенограммы. Джон Кеслер смастерил огромную кинетическую скульптуру вместе с часовых дел мастером. Норвежский фотограф Торбьорн Рёланд вместе с цюрихским дентистом представил цикл довольно устрашающих снимков зубных протезов, смешанных с едой. А режиссер Марко Шмидт в сотрудничестве с кантональной полицией Цюриха снял сюрреалистический фильм, в котором пятеро полицейских попадают на банкет, где их потчуют пластилиновой курицей и заставляют гоняться за пластиковым леопардом. Возможно, самая сложная задача досталась российскому художнику Евгению Антуфьеву, который вместе с протестантским священником сделал инсталляцию в одном из крупнейших храмов Цюриха – Вассеркирхе. Антуфьев решил превратить его в святилище Владимира Набокова, не только писателя, но и энтомолога. Распятие над алтарем заменила огромная голубая бабочка, а в витринах появились подлинные предметы, принадлежавшие Набокову, а также скульптуры, розы из сада для слепых и документация одной ночи, проведенной художником в том самом номере отеля в Монтрё, где жил Набоков, в том числе кусочек гостиничного мыла. Вот фрагмент моего разговора с художником.
Набоков в церкви. Почему вы человека, который сказал, что в религии кроется подозрительная общедоступность, уничтожающая ценность ее откровения, решили отправить в церковь?
Ну, во-первых, если вспомнить ранние стихи Набокова, там как раз бабочки-ангелы, мне не нужна другая слава от Бога, отца, кроме как назвать там новую бабочку, всякие стихи про Христа. То есть у него, кстати, в стихах постоянно «Мы гусеницы ангелов, и сладко вгрызаться в краю нежный лист». Ну, то есть это все такие довольно дурные стихи, но, тем не менее, видно, что его эта тема интересовала. А почему в церкви? Потому что, на самом деле, мы делали этот проект вместе со священником Мартином Рюшем, пастором местным. И мы начали отталкиваться от цитаты из Библии, что жизнь человеческая трава, что слава человеческая цветок на этой траве, завяла трава, и цвет ее опал, но слава, слово Божие пребудет вовек. И мы стали думать о том, что такое сад, что может быть в саду, и вот как-то пришли к бабочкам, цветам, каким-то животным, может быть. И очень много с ним ходили по садам в Цюрихе, смотрели, изучали их. Были в чудесном саду для слепых на другом стороне Цюрихского озера. И как-то вот Набоков возник очень странно в связи с тем, что он связан с Швейцарией, жил тут 17 лет.
То есть последовательность была такая. Сначала сад, потом бабочки, потом Набоков.
Да.
Не Набоков, да?
Нет, не Набоков. То есть сначала потом Набоков. И как-то, когда мы начали изучать, ну, все, мне кажется, все знают, там, не знаю, со школы, с первого курса, Набоков, бабочки, стихи, его увлечения, потому что в этом, конечно, была литературная поза определенная. То есть, мне кажется, он, может быть, и не настолько их любил, как... Не, ну, он их, конечно, любил, но еще он очень любил про них рассказывать и показывать.
Если бы он их не любил, он бы не собрал такую колоссальную коллекцию, а вы бы не использовали жестянки из его коллекции в своей... То есть у вас есть вещественное доказательство того, что он их любил. Как вам эти жестянки достались?
Ну, потому что в рамках исследования этой выставки я ездил в Лозанну, в Лозаннский университет, смотрел коллекцию его бабочек. 4500, по-моему, бабочек, убитых Набоковым. Это только швейцарские бабочки, потому что часть его коллекции хранится в Гарварде, часть еще в одном месте, сейчас вот не вспомню. И изначально была идея, на самом деле, выставить его коллекцию бабочек в церкви, больше ничего не выставить. Но бабочки не могут путешествовать, потому что они слишком хрупкие, и у них очень прекрасное отношение к ним, как мне сказала смотрительница. Ну, у нас, конечно, есть дубликаты, но вот эту бабочку он поймал 64 июня 63 года. Мы не сможем вернуть этот момент и не сможем найти такую же бабочку. При том, что они эту коллекцию не выставляют. Она просто лежит в запасниках в темноте. Ну, я вот пытался их очень долго умолить, ну, отдать мне бабочек, но в результате они сказали нет, показали все. И тут я увидел вот эти коробки, из которых вдова отдала всех бабочек в университет, и я попросил их коробки для выставки, что, может быть, это и лучше, вот эти пустые коробки.
Которые... Из-под чего они?
Из-под леденцов каких-то. То есть это тоже довольно странная вещь, потому что вся его коллекция хранилась в коробках из-под леденцов, и можно представить, сколько леденцов он съел для того, чтобы... Ну и в этом есть, конечно, что-то очень трогательное и детское, какие-то вот эти коробки с сокровищами, с ценностями. И нам достались эти коробки с каким-то тоже огромным трудом, страховкой. Вот лежат они в этой витрине, я за них очень беспокоюсь, потому что это, конечно, ценный экспонат. И мне нравится, что Набоков и сам сейчас в какой-то степени превратился в какую-то такую коллекционную бабочку, потому что его вещи продаются на аукционах, его ботинки выставляются в музее в Санкт-Петербурге, сачок. Это опять, что мы должны хранить оставшиеся от известных людей, потому что, ну, не знаю, что нам могут сказать, ботинки Набокова или его пенсне, но, тем не менее, это совершенно стандартная и определенная культура вот таких мемориальных музеев.
Может быть, и когда-нибудь ваши ботинки выставят в каком-нибудь...
Меня это завораживает. Меня вообще завораживает весь хлам и коллекционирование вещей. Мне кажется, скоро меня это все поглотит. При том, что и в то же время, возможно, на контрасте меня завораживают люди, которые вот, в частности, писателям, которым это было совершенно не нужно. То есть у Набокова была абсолютно пустая комната, в которой стояла кровать, письменный стол, на котором он писал. Это была, кстати, единственная его вещь, потому что все остальное принадлежало гостинице, вся мебель. Только стол ему подарила та же гостиница.
А где же были бабочки?
В коробках. Это они не так много места занимают. 4000 бабочек в коробках на самом деле занимают совершенно немного.
То есть они были в той же гостиничной комнате или в каком-то хранилище?
Я думаю, там. Потому что в углу, я помню, фотографию валялись какие-то вещи и сачки. И это, собственно, все, что там было. Потому что он снимал целый этаж для своей семьи. И есть, кстати, забавная очень история, как Набоков встречался в этой шикарной, самой дорогой гостинице в Монтрё. А он, Монтрё – это отнюдь не дешевый город. Это один из самых дорогих городов Швейцарии.
Но все-таки это было давно.
Нет, всегда. Это был всегда дорогой курортный город. Например, многие русские эмигранты, почему они поехали в Монтрё после революции? Потому что они помнили, что в Монтрё хорошо. Но они забыли главную вещь, что у них больше нет денег. И это был самый дорогой отель. Например, за эти 17 лет, что он там жил, я читал в одной из статей, что, в принципе, это была стоимость замка такого швейцарского, неплохого. Он мог купить замок за то время, что он снимал этаж в гостинице. Ну, его это совершенно не интересовало. Писатели вообще любят жить в гостиницах, потому что это снимает какие-то бытовые вопросы.
Да, Жан-Жене переезжал из одной гостиницы в другую, причем самые такие паршивые гостиницы возле вокзала. Да.
Труман Капоте вообще первым делом купил прицеп для собаки и оставил гостиничный номер антикварной мебелью. Ну, это вот мне нравится. Меня завораживает, кстати, определенная вот эта культура гостиниц и нахождение в них, потому что гостиниц, конечно, времени нет. Это какое-то там оно замороженное, в отличие от персонального времени. И есть, кстати, забавная история, как к нему в эту шикарнейшую гостиницу приехал на ужин Солженицын. Набоков заказал отдельно музыкальную, снял музыкальную гостиную специально в этом отеле, и там у него какой-то шикарный ужин. Кажется, им особо говорить было нечего. К тому же Набоков не получил Нобелевскую премию, а Солженицын все-таки получил. И мне кажется, Набоков, при его некоторой ревностности...
Безусловно, да.
Очень. Вы наверняка видели замечательную программу на Ютубе. Апокриф французскую, не Апокриф, не помню, называется. Французскую старую, где Набоков...
Да, да, Бернар Пиво. Да,
да, это, и читает по бумажке совершенно чудовищно подготовленные ответы. То есть его очень интересовало, как он выглядит.
Я видел список в вашем Фейсбуке. Вы опубликовали список литературы. Как-то там, правда, не объяснено было, для чего это, но ясно было, что для этого проекта. Вы прочитали самого Набокова целиком, все его сочинения?
Нет,
или нет?
Нет. Честно говоря, вообще к выставке ничего не читал Набокова, только то, что я читал до этого. Я довольно много читал, наверное, 60%. Но к выставке я ничего специально не стал читать, только стихи немного. Нет, мне пришлось прошерстить довольно большой объем через поиск по документам, прошерстить его все книги в поисках слова «бабочка», «крыло», «взлетело». Потому что меня интересовало, где он упоминает бабочек. Потому что он же в своих произведениях их бесконечно упоминает, там, как в «Машеньке». Это письмо пролетело, как капустница, через всю Европу. Потому что у меня выставлены некоторые бабочки, упоминающиеся в его произведениях.
А та гигантская бабочка, которая висит над алтарем, это...
Это голубянка. Это как раз, голубянка, которая его завораживала всю его жизнь. Причем вживую, наверное, 1,5 сантиметра, весь ее размах крыльев. И она... Там, кстати, она выставлена в одной из витрин. И именно эта бабочка, фотографию которой я сделал, чтобы повесить над алтарем. Она превратилась в такой 7-метровый символ над алтарем. Причем именно мне нравится, что больше всего в восторге все церковные работники от этой выставки, от всего, что происходит.
То есть хоругвеносцы не атакуют?
Нет, ну тут, кстати, огромный энтузиазм, мне кажется, больше со стороны как раз верующих. То есть их ничего не смущает. Ни Набоков, который был знаменит какими-то странными произведениями с церковной точки зрения, ни какие-то странные мои объекты, не то, что что-то поставлено на алтаре. При том, что церковь это действующая, вот проходит и крещение, венчание, службы время от времени. Поэтому очень странно, как в действующей церкви огромная экспозиция про Набокова, бабочка висит.
Художник Евгений Антуфьев о своем проекте «Вечный сад» в Цюрихской Вассеркирхе, созданном в сотрудничестве со священником Мартином Рюшем. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Цюрих.
На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущая программа Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня в 8 часов вечера подведет моя коллега Ирина Лагунина. За самыми актуальными новостями следите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.